Глава третья. Достойная омраченность. Ганс Касторп так устал накануне, что боялся проспать, и поднялся даже раньше, чем следовало, зато мог не спеша отдаться своим утренним привычкам. То были привычки высокоцивилизованного человека, в которых главную роль играли резиновый тазик, деревянная мыльница с зеленым лавандовым мылом и соломенный помазок. Кроме того, предстояли не только заботы о чистоте и уходе за телом, надо было также вынуть вещи из чемодана и разложить их. Водя посеребренной бритвой по намыленным душистой пеной щекам, он вспомнил свои сумасбродные сны и, покачивая головой, снисходительно улыбнулся с тем чувством превосходства, с каким человек, бреющийся при дневном свете разума, вспоминает ночную чепуху сновидений. Вполне отдохнувшим он себя не чувствовал, однако молодой день освежил его. Вытирая руки, он вышел с напудренными щеками, в фельдекосовых кальсонах и красных софьяновых туфлях на балкон, который тянулся вдоль всего этажа и лишь против каждой комнаты был как бы поделен на ложи, не доходившими до перил стенками из матового стекла. Утро было свежее и мглистое. На ближних вершинах неподвижно лежали длинные пласты тумана, а на более отдаленных хребтах висели пухлые громады туч, белых и серых. Местами приоткрывались полосы и прогалины голубого неба. И когда через них падал солнечный луч, дома поселка в долине ярко вспыхивали белизною на фоне покрывавших склоны темных хвойных лесов. Откуда-то доносилась утренняя музыка, вероятно, из того же отеля, где вчера вечером был концерт. Смягченные расстоянием звучали аккорды хорала, потом загремел марш, и Ганс Касторп, который очень любил музыку, ибо действовала она на него совершенно так же, как портер за завтраком, то есть глубоко успокаивала и слегка оглушала, погружая в какое-то дремотное состояние, с удовольствием слушал, склонив голову на бок, причем рот у него приоткрылся, глаза чуть покраснели. Внизу велась дорога, поднимавшаяся к санаторию. По ней он вчера вечером приехал. В сырой траве откоса на коротком стебле распустилась горячавка, похожая на звезду. Часть площадки была превращена в сад и обнесена оградой. Он увидел усыпанные гравием дорожки, цветочные клумбы, а под высокой елью — искусственный грот. Накрытой жестью галереи, выходившей на южную сторону, стояли шезлонги, а перед нею торчал красновато-коричневый шест, на котором время от времени развивался флаг фантастической расцветки, белый с зеленым и эмблемой медицины, змеей, обвивающей жезл. В саду Ганс Касторп заметил женщину, уже немолодую, с угрюмым, почти трагическим лицом. Она была вся в черном, спутанные черные с проседью волосы прикрывал черный прозрачный шарф. Женщина быстрым и равномерным шагом ходила взад и вперед по дорожкам, сгибая колени, деревянно опустив руки, глядя из-под насупленного лба в поперечных морщинках прямо перед собой черными, как угли, глазами, под которыми обозначились мешки. Ее уже стареющее по-южному бледное лицо с большим горестно кривившимся ртом напоминало Гансу Касторпу портрет знаменитой трагической актрисы, который он однажды видел. И ему стало жутко от того, как эта черная бледная женщина, видимо, сама того не замечая, старается шагать в такт гремевшей внизу маршевой музыки. Лицо напоминало Гансу Касторпу портрет знаменитой трагической актрисы, имеется в виду крупнейшая итальянская актриса Элеонора Дузе Чекки, 1859-1924 годы, завоевавшая европейскую известность в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Вернувшись на сцену после многолетнего перерыва, особенно предпочитала выступать в ролях скорбящих матерей. С задумчивым участием смотрел на нее Ганс Кастерп, и ему казалось, что от этой скорбной фигуры потускнел свет утреннего солнца. Одновременно он воспринимал и многое другое, какие-то звуки в комнате слева, где, по словам Иоахима, жила русская супружеская чета. Эти звуки также не соответствовали веселому свежему утру и словно пачкали его чем-то липким. Ганс Кастерп вспомнил, что уже вчера вечером слышал нечто подобное, но из-за крайней усталости не обратил на это особого внимания. Теперь он явственно различал какую-то возню, хихиканье, пыхтение, и вскоре непристойный характер этой возни стал молодому человеку совершенно очевиден, хотя вначале он из добродушия и старался все объяснить самым безобидным образом. Впрочем, добродушие это можно было истолковать различно: более пресно, как чистоту души, более возвышенно, как суровую стыдливость, более уничижительно, как лицемерие и боязнь правды, и даже как благочестивый и мистический страх перед грехом. Впрочем, в чувствах Ганса Кастерпа было всего этого понемножку. Его лицо достойно омрачилось. Он как бы желал подчеркнуть, что не хочет, да и не должен знать ничего о подобных вещах. Выражение добродетельной скромности, хотя и не слишком оригинальное, появлялось у него в совершенно определенных случаях. С той же добродетельной миной он ушел с балкона, не желая больше подслушивать, ибо происходившее за стеной считал событием очень серьезным, почти потрясающим, хотя здесь оно и совершалось с хихиканьем. Однако в комнате возня стала еще слышнее. Супруги, видимо, гонялись друг за другом среди мебели и вещей, вот упал стул, они схватили другой, кажется, наконец обнялись. Затем он услышал шлепки и поцелуи, а, введя аккомпанемента к этой незримой сцене, из долины неслись музыкальные фразы пошлого, захватанного вальса. Ганс Кастерп стоял с полотенцем в руке и против воли снова прислушивался. И вдруг под слоем пудры густо покраснел. То, что явно подготовлялось, началось. Любовная игра, без всяких сомнений, сменилась животным актом. «Боже мой, ах, черт!» — подумал он, отвернулся и принялся заканчивать свой туалет, стараясь производить как можно больше шума. «Что ж, в конце концов, они супруги?» — продолжал он свои размышления. «Пусть целуются на здоровье. С этой стороны все в порядке. Но среди бела дня, когда все проснулись, это уж слишком. Мне кажется, они и вчера вечером вели себя так же, а потом ведь они больны, раз они здесь, или, по крайней мере, один из них болен, и следовало бы хоть немного поберечься. Но самое скандальное в том, что стены такие тонкие, и все так отчетливо слышно, это просто безобразие. Когда строили, очевидно, гнались за дешевизной, за постыдной дешевизной. Неужели я потом встречусь с этими людьми и меня даже представят им? Это было бы в высшей степени неприятно. Но тут Ганс Кастерп удивился другому. Он почувствовал, что румянец, окрасивший перед тем его только что побритые щеки, на них остался, а также ощущение, обжегшее лицо горячей волны. Это был тот же сухой жар лица, замеченный молодым человеком еще вчера вечером. Жар во время сна исчез, а сегодня, словно воспользовавшись случаем, снова появился. Что отнюдь не смягчало отношение Ганса Кастерпа к соседям. Выпятив губы, он презрительно пробормотал нечто весьма резкое по их адресу и снова принялся освежать лицо водой, но сделал ошибку, ибо раздражающее ощущение жара усилилось. Поэтому, когда двоюродный брат сигнализировал ему, постучав в стенку, голос Ганса Кастер подражал от досады, и на вошедшего Иоахима он не произвел впечатления человека, отдохнувшего за ночь и полного утренней бодрости.